Дороги по Иркутску.
Здравствуйте! В эфире передача «Прогулки по Иркутску». У микрофона Вера Кузнецова, заведующая отделом краеведения Центральной городской библиотеки имени Потаниной. Сегодня я расскажу вам об истории гостиничного дела в Иркутске. В 2024 году исполняется 55 лет гостиницы «Ангара». Построенная гостиница была на месте первой в Иркутске публичной библиотеки. Это самый большой отель в Иркутске – 288 номеров. Расположена гостиница на центральной площади, напротив здания администрации города, разделенная прекрасным сквером на площади имени Кирова. Всего в Иркутске зарегистрировано около 70 отелей. По неофициальным данным, эта цифра намного больше – 120. Взыскательные туристы найдут в Иркутске по-настоящему классные отели – «Мариотт», «Виктория», «Иркутск». Для гостей с бюджетным размещением в городе работают гостиницы «Горняк», «Спорт» и другие. История гостиничного бизнеса в Иркутске насчитывает практически 200 лет и богата на интересные факты. Изучением данной темы занимались так или иначе многие историки. Упоминания об иркутских отелях и постоялых дворах есть в книгах Козлова «Путеводитель по Иркутску», Щербаковой «По улице родного города», Медведева «Иркутск на почтовых открытках», в книге Берестенева «Иркутская земля. Яркий почерк светописцев. Фотообразы времени». Также теме гостиничного хозяйства были посвящены статьи «Купчина о гостиницах и постоялых дворах в Иркутске на рубеже веков», «Антоник. Историческая справка выставки. Проживание проездом. Гостиничное дело в Иркутске» и другие. Все эти исследования позволяют увидеть общую картину развития гостиничного дела в Иркутске, начиная с 30-х годов XIX века. Иркутск, как областной центр, всегда был на пересечении торговых путей, которые вели из центральной части России в Китай, Якутию и на Дальний Восток. В городе останавливались путешественники, чиновники, торговые люди и военные. Иркутск в конце XIX века был крупным торговым и административным центром России. Иркутск всегда был переполнен пришлым, меняющимся населением, особенно осенью, когда в нем появляется масса рабочих с рыбных промыслов, и зимой, когда вместе с товарными обозами в городе скапливается масса всякого люда из Енисейской и Томской губерний, и Забайкалья. Это предполагало существование большого количества гостиниц и постоялых дворов. Все гостиницы и постоялые дворы находились в центральной части города, ночлежные дома в более отдаленных районах. Вообще гостиницами в ту пору считались дома, где сдавались от 20 до 50 номеров, хотя были и заведения поменьше, с 5 и 10 номерами. Содержание постоялых дворов напрямую было связано с питейной торговлей. В Иркутске в конце XIX и начале XX века такие заведения были очень востребованы, так как приносили быстрый и стабильный доход. При гостинице владелец обычно открывал ресторан, куда ходили и сами горожане. При мебелированных комнатах устраивался трактир, как правило, для постояльцев. Гостиничное движение началось со второй половины 60-х годов XIX века. Первая гостиница в Иркутске была открыта в 1838 году купцом третьей гильдии Венедиктовым. Открыта гостиница была в доме, который принадлежал городскому обществу. И спустя 20 лет этой гостиницы уже и не было в помине. В 1860-х годах выгодность расположения Тихвинской площади, это современная сквер Кирова, в Иркутске заметил красноярский купец Иван Осипович Краузе. Построив на углу улиц Тихвинской и Дворянской, сегодня это Рабочая и Сухебатора, гостиницу «Амур». С 1900 года гостиница размещалась по адресу угол Амурской и Арсенальской, это сегодня улица Ленина и Дзержинского. В 1907 году называлось «Итальянское подворье». В 1866 году потомственный почетный гражданин, иркутский купец первой гильдии Петр Осипович Катышевцев преподнес в дар Вознесенскому монастырю отстроенную на его территории просторную гостиницу в 2 этажа, и она стала третьей по счету в Иркутске. В 1873 году в доме Щелкунова и Метелева на углу Большой и Тихвинской улиц, это сегодня Карла Маркса и Сухебатора, открылась гостиница «Деко» с единственными в Иркутске тихими семейными номерами. Здание было построено в 70-е годы XIX века. Хозяин гостиницы, дворянин Трепко, провел электричество в каждый номер. На первом этаже здания был открыт варшавский магазин. В 1907 году гостиница стала называться «Центральное Деко». Ресторанная кухня центрального Деко отличалась интернациональным подходом. Борщ гвардейский вполне уживался здесь с супом-пюре де финансер и супом по-польски. Цены на номера в центральной Деко держались стабильно высокие – до 7 рублей в сутки, то есть почти вдвое больше, чем в империале. В 1874 году в Иркутске было 47 гостиниц и трактиров, 28 постоялых дворов, несколько ночлежных домов и богадельни. В списке на 1887 год в Иркутске фигурирует уже 67 гостиниц и 44 постоялых двора, которые содержали мещане, крестьяне и казаки. После пожара 1879 года, в котором погибли многие дома, построены из дерева, а гостиницы-особняки стали строить из камня. С 1879 по 1893 года в Иркутске для гостей города работали такие гостиницы: «Амур», «Амурское подворье», «Деко», «Московское подворье», «Таганрог» и другие. В 1881 году усольский крестьянин Никита Назарович Бабуев построил двухэтажный доходный дом по Арсенальской улице в районе пересечения с Саламатовской. Сегодня это Дзержинского и Карла Липнихта. Так в Иркутске появилась новая гостиница, сначала под названием «Таганрог». Именно ее Чехов в письме к родным в июне 1890 года и отметил. Позже, с 1894 года, стала известна как «Европейская». Ею с 1897 по 1901 год владел иркутский мещанин Полканов. В июне 1881 года на углу Большой и Амурской, сегодня это Карла Маркса и Ленина, господин Корецкий презентовал сибирскую гостиницу. Небольшую, на 30 номеров, но с ваннами, баней, уютным рестораном, бильярдной и читальной, для которой его писывал 17 журналов и газет. Позднее гостиница с 1899 года стала называться «Россией». Центральная часть этого дома, владение купца Брянцева, построена была еще в 60-е годы XIX века. Она не пострадала при пожаре 1879 года. В 1906-1907 году к старому зданию с двух сторон были сделаны пристройки. В 1907 году в здании был открыт отель «Централь». Среди магазинов на первом этаже был специальный итальянский магазин «Превизани», в котором торговали ювелирными изделиями. В здании, которое выходило на Амурскую улицу, сегодня это улица Ленина, размещался театр Гиллера, который был открыт в 1907 году. В подвальном помещении находился фешенебельный ресторан первого разряда «Модерн». С 1937 года хозяином здания стал театр юного зрителя имени Вампилова. Гостиницы «Централь» и «Центральное Деко» находились на одной улице, но на разном расстоянии от вокзала. И извозчикам было выгоднее перевозить проезжающих мимо первой гостиницы ко второй. По этой причине во всех рекламных объявлениях гостиницы «Централь» делалась приписка: «Просим не смешивать с центральным Деко и не верить извозчикам, что все номера заняты». В 1890-х годах в другом районе города, на улице Луговой, это сегодня улица Марата, вблизи с Русско-Азиатским банком была возведена деревянная гостиница «Метрополь». Гостиница занимала два двухэтажных деревянных дома по улице Луговой, которую сегодня все знают как Марата. Соединена была каменным переходом. Гостиница по столичным меркам была небольшая, всего 42 номера, но удобно и даже роскошно обставлена, с хорошим бильярдным залом и рестораном, который не закрывался до 2 часов ночи. Например, в гостинице «Метрополь» в 1914 году для посетителей подавали свежие омары, икра зернистая, цветная капуста и другие блюда. К поездам гостиницы высылался специальный омнибус. Маленьким скромным гостиницам было нелегко конкурировать с фешенебельными, занимавшими большие каменные здания. Поэтому владельцы таких отелей, как «Метрополь», давали рекламные объявления, которые доказывали их преимущество. «Мои номера заменяют дачу, так как при номерах находится летний сад с роскошным балконом и электрическим освещением. Мои номера не уступят первоклассным номерам по чистоте и опрятности». На первом этаже гостиницы «Метрополь» в номере 6 был представитель «Шансон» и «Жаке», который принимал заказы на гектографы, типографы, календарные нумераторы. Все это было весьма востребовано. На дверях висели эмалированные дощечки, что очень изумляло приезжавших в город. Это владение между переулками Большаковским и Юнкерским, сегодня это Большевистский и Гашека, сохранилось до наших дней. Утрачена только красивая ограда с воротами со стороны Луговой улицы, сегодняшней Марата. В 90-х годах XIX века в Иркутске на пересечении 4-й Солдатской и Арсенальской, это Киевская и Дзержинского, располагался отель «Империал». А буфеты и ресторан в «Империале» были с отдельными кабинетами и не закрывались до 2 часов ночи, так же, как и бильярдные. Номер в «Империале» обходился по-разному, от 1 до 3 рублей. Также отель владел омнибусом и предлагал проезд от вокзала всем желающим остановиться в этом первоклассном отеле. В это же время на Ивановской торговой площади, сейчас здесь находится цирк, а в оригинальном здании, построенном Сукачевым на наследство Трапезникова, принимала постояльцев гостиница «Московское подворье» с поистине европейским сервисом. На заднем дворе располагался постоялый двор. Обслуживание проезжающих крестьян было также любезным. За постой платили по 3 копейки с подводы. С точки зрения чистого бизнеса, московское подворье не оправдало себя. Но расчет Владимира Платоновича Сукачева был и шире, и глубже. Он поднял планку гостиничного сервиса, и опустить ее было уже непросто. В 1889 году арендатором дома стал окружной штаб войск, а с 1897 года – судебное установление. К концу XIX и началу XX века с проведением через Иркутск железной дороги в городе стало открываться все больше фешенебельных гостиниц. Для состоятельных гостей города существовала целая сеть гостиниц, которые располагались главным образом на улице Большой, Амурской и Арсенальской. Сегодня это Карла Маркса, Ленина, Дзержинская. Самыми первоклассными считались в городе Гранд-отель и Централь. Там останавливалась наиболее состоятельная часть иркутских гостей. В 1901 году на пересечении улиц Арсенальской и 5-й Солдатской, это сегодня Дзержинского и Богдана Хмельницкого, располагался отель «Континенталь». Это была довольно крупная двухэтажная гостиница, которая располагала 20 номерами, но она была менее привлекательной для гостей города в сравнении с «Гранд-отелем». Гостиница с рестораном «Гранд-отель» иркутского мещанина Быкова Ивана Васильевича была построена в 1903 году и была оснащена всеми техническими новинками – водопровод, канализация, освещение. Располагалась гостиница на пересечении улиц Большой и 6-й Солдатской. Сегодня это улицы Карла Маркса и Литвинова. Красивейшее здание, в котором находилась гостиница «Гранд-отель» с театральным залом, было построено в 1899-1902 годах для доходного дома Никитина по проекту архитектора Кузнецова. В 1905 году здесь работал ресторан с одноименным названием, который был знаменит своей кухней, которую можно было купить и на вынос, предполагался и месячный абонемент. Отель занимал второй и третий этажи правого крыла дома, которые выходили на улицу Литвинова. 5 марта 1908 года здание перешло во владение Тышковского. На первом этаже было множество небольших магазинов. Среди них несколько торговали книгами и пищебумажным товаром. Магазин назывался «Полиограф» Иркутского отделения товарищества Сытина. Магазины иркутян Хатимского и Соколовского. В угловой части дома находились швейцарский магазин часов и ювелирных изделий Кудрявцева. Предприниматели не просто так давали европейские названия своим гостиницам. Это служило маркетинговым ходом для привлечения посетителей и повышало конкурентоспособность. Для повышения статуса в заведениях внедрялись и технические новинки – электричество, водопровод. В Иркутске водопровод появился в 1905 году, но автономные системы водоснабжения были уже у предпринимателей и до этого времени. Конечно, число гостиниц не шло ни в какое сравнение с числом постоялых дворов. К примеру, в 1882 году их соотношение составляло 1 к 14. Немало было и так называемых номеров для проезжающих с весьма неприхотливым сервисом. Их предлагали мещане, цеховые, искавшие дополнительный заработок, и снимавшие дешевый дом, чтобы тут же сдать его за другую цену. Такие гостиницы возникали нередко спонтанно, в пору большого наплыва в Иркутск приезжающих, и издавались тем выгоднее, чем удобнее были расположены. Особенно ценились кварталы, которые прилегали к базарам. Например, на пересечении Арсенальской с Амурской, это Дзержинского и Ленина, располагались санкт-петербургские номера «Шальте», номера «Пассаж» на Котельниковской улице, это сегодня улица Фурье. В постоянный двор попадали те, кто не располагал средствами поселиться в хорошей гостинице или плохая репутация. Тем не менее, перечисленные подворья предлагали роскошные номера, безукоризненной чистотой, полным спокойствием и хорошей кухней. В начале 20 века в Иркутске было 4 больших подворья. Ярославское подворье, коммерческое подворье, амурское подворье и московское подворье. Например, на углу Баснинской и Тихвинской, это Свердлова и Сухобатора, открывался вид на роскошные номера коммерческого подворья. С 1932 года здесь было общежитие артистов драмтеатра. Теперь его занимает несколько организаций, открыт магазин под названием «Коммерческое подворье». Рядом на Баснинской улице, сегодня все знают эту улицу как Свердлова, гостей города принимало Московское подворье. По улице Котельниковской и Большой, это угол улиц Фурье и Карла Маркса, находилась гостиница «Амурское подворье». Это было вытянутое кирпичное здание, построенное купцом первой гильдии меценатом Яковом Домбровским вскоре после пожара в 1879 года. Гостиница не отличалась роскошью. Известна эта гостиница тем, что с 4 по 11 июня 1890 года в ней жил Антон Павлович Чехов, когда он останавливался в Иркутске проездом на Сахалин. В качестве отеля Амурское подворье использовалось чуть меньше 20 лет. Ярославское подворье располагалось на Малой Блиновской улице. Это сегодня улица Чехова. Помимо этих гостиниц, в Иркутске в адресных книгах можно было найти гостиницы «Бристоль» на углу улиц Третьей Солдатской и Арсенальской, сегодня это Грязнова и Дзержинского, «Пале де Кристаль» на Троицкой улице 5-й армии, «Франция», угол улиц Амурской и Арсенальской, это Ленина и Дзержинского, центральные номера на Почтамской улице, сегодня это улица известна как Степана Разина. Все эти названия гостиниц, мебелированных комнат, вносили своеобразный вклад в городскую топонимику. После установления советской власти все здания гостиницы были национализированы. Гостиничные номера и мебелированные комнаты были переданы в городской жилищный фонд. В них либо разместились советские государственные и общественные учреждения, либо улучшили жилищные условия представители победившего класса. Рестораны, кофейни привлекли внимание новых городских властей как уже готовые к эксплуатации пункты общественного питания – столовые. В частности, бывший контингенталь стал столовой для командированных работников партсовет органов. С 1937 года хозяином отеля «Централь» стал театр юного зрителя имени Вампилова. В ноябре 1922 года постановлением Иркутского губисполкома здание гранд-отеля безвозмездно было передано Иркутскому университету для квартир профессорско-преподавательского коллектива. В 80-е годы 20 века в здании некогда фешенебельной гостиницы находились партийные и советские комитеты Куйбышевского района, архив Иркутского ЗАГСа. В 90-е годы 20 века располагались Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Куйбышевская прокуратура. В советское время на первом этаже работали книжный магазин «Родник» и антикварный «Букинист». В 1918 году отель «Амурское подворье» был национализирован. Само здание гостиницы в советские годы было заселено коммунальными квартирами. В начале 90-х годов 20 века началась реставрация, которая пока не закончена. Сейчас остов здания законсервирован, окна закрыты профлистом, а крайние рамы с обоих торцов зарешечены, очевидно, для естественного проветривания помещения. В 30-е годы 20 века здание гостиницы «Центральное деко» надстроили двумя этажами, и на первом этаже сейчас находится ювелирный магазин «Алмаз». Многие здания гостиниц вошли в фонд культурных памятников города и до сих пор украшают улицы Иркутска. В советское время началась другая эпоха гостиничного бизнеса. Появились гостиницы «Ангара», «Сибирь», «Интурист», но это уже другая история. Спасибо за внимание. Любите свой город, ведь Иркутск – место совершенно особенное, и вся его история, и история его жителей – яркое тому доказательство. До следующих встреч. С вами была Вера Кузнецова.
Когда-то в нем родился и по тихим скверикам на велике катался. Это город мой, я здесь влюбился и женился. В нем сгорел 20 век, а новый не начался. Здесь мои друзья, мои родители и дети. Все, что в жизни есть, с тобой связано, мой город. И таких, как ты, на свете нет на всей планете. Сквозь тебя Байкала энергетика течет, как сквозь ворота. Мой город утром в дымке утренней, как неженка над Ангарой витает пар святой и самою. Здесь все пропитано такой сибирской свежестью, и старина твоя воздушна невесомая. Ты посреди земель российских не потерянный, хоть жизнь твоя почти спокойна и размеренна. Ты весь во мне, Иркутск, а я твоя материя. И сколько мне в тебе прожить еще отмеренно. Это город мой, я здесь стихии жизнь слагаю, и люблю морозую на теплой стариною. Это город мой, я здесь за жизнью наблюдаю, и за всем, что связано с тобой и со мною. Здесь мои мечты, мои дела, мои сомнения. Здесь непосвященному дороги мир открыты, чистоты и разума святое откровение. В облике твоем звучит симфонии мотив полузабытый. Когда задавит дух и суета навалится, осенний блюз, мороз и снег раскрасят холодом. Когда мне надо от себя и жизни спрятаться, я выхожу порой ночной гулять по городу, и геометрией своей веками скроенной ты помогаешь мне соприкоснуться с вечностью. Ты весь во мне, Иркутск, я часть твоей истории. Ты часть планеты, я твоя и человечество. Мой город
внешне сероват и неухоженный, и раздухабистый, со всем размахом матерный. А вы на западе Иркутск представить сможете, чтоб внешний лоск затмил всю суть с его характером? Пока провинция, а дальше кто же ведает? Но ведь не зря тебя назвали серединью. Ты часть Сибири, я же часть ее наследия. И нам с тобой еще встречать метели зимние. Морщинкой старческой в тебе слилась история. И хорошо, что жизнь твоя пока размерена. Ты весь во мне, Иркутск, во мне твоя гармония. И сколько мне в тебе прожить еще отмерено.
Прогулки по Иркутску.